Всем привет, меня зовут Катя Козловская, и это подкаст «Мама, я больше не Будда». Сегодня я созвонилась с психологом Илоной Щербаковой, и мы обсудили то, как разговаривать с детьми о войне. Насколько глубоко погружать их в контекст и как постараться не навешивать на них свои страхи и переживания. Мы будем говорить о детках, которые находятся в условиях безопасности. Я всем сердцем верю, что... знает, во что я верю. Дети не должны быть частью войны. Дети не должны быть частью войны. Все. Вот в это я верю. Это честно.
То, что происходит, страшно. Это страшно взрослому человеку, не говоря уже про малышулю. И как с ребенком поговорить, как вообще не потеряться самому и своим состоянием не запугать ребенка еще больше, потому что и так того, что происходит, более чем достаточно, чтобы потерять опору. Наверное, совсем маленькие, они не понимают всего масштаба происходящего, а вот те, кто постарше, у них наверняка полный спектр. Давай поговорим тогда о белорусских детках, которые так или иначе, как мы все, сопричастны и сопереживают на своем детенышном уровне, и как нам поговорить с ними о войне, о том, что происходит, и о мировой нестабильности. Насколько глубоко их надо погружать в контекст?
Мне, наверное, важно будет обозначить две крайности, которые происходят, чтобы от них предостеречь. И, соответственно, каждый родитель, в зависимости от психики своего ребенка, от того, как ребенок реагирует, найдет свою середину. Потому что здесь важно полагаться на чутье. Вы знаете своих детей, какие-то очень впечатлительные, какие-то дети, вообще даже если им сказать, они как-то продолжают жить в своем мире и особо не парятся, да. То есть важно, чтобы родители, исходя из особенностей своего ребенка, не впадали в две крайности. Я их сейчас обозначу. Первая крайность — это попытка полностью оградить ребенка. Говорить ему, что там все нормально, ничего не происходит, при этом родитель ходит в большом напряжении, он разговаривает там по телефону, он читает новости, его поведение меняется, но ребенка вот оберегают. Знаешь, так как бывает, что кто-то из родственников, там, например, плохой, ну ладно, умирает, и ребенку ничего про это не говорят. Они говорят: нет, я его берегу. Ну, это очень плохо, потому что ребенок все равно чувствует. Он видит, что происходит, до него доносятся какие-то обрывки информации, когда родитель игнорирует и говорит: ничего, все нормально, это в безопасности, на самом нет лица, или каким-то образом меняется поведение. Хотя родитель может думать, что он хорошо справляется. Но у детей с родителями связь. Они считывают настроение, они считывают фон, они могут себя плохо чувствовать. Эта тревога, соответственно, не находит ни выхода, ни объяснений. И у детей есть такая эгоцентричная модель себя в зависимости от возраста, ну вот там до 10 лет там точно, да, иногда даже больше. Когда все связано, все события, которые происходят вовне, они связываются с собой. То есть ребенок думает, что то, что происходит, это происходит из-за него. Это не от уровня развития ребенка, не от интеллекта, просто так их эмоции работают. То есть, если у родителя плохое настроение, первое, что почувствует ребенок, что я что-то не так сделал, что со мной что-то не так. И, соответственно, вот это напряжение, оно может считываться, что со мной что-то не так. Может, мне нужно лучше учиться или хорошо себя вести, или мне нужно что-то сделать такое, чтобы этот конфликт разрядить. Так дети могут начать вести себя не очень адекватно, делать какие-то вбросы, делать какие-то вот такие поступки плохие для того, чтобы это напряжение было разряжено наконец-то. И, соответственно, чтобы хоть что-то произошло, потому что что-то происходит, я не понимаю, что это от меня зависит, я в чем-то виноват, не знаю в чем. Вот. И, соответственно, важно посвятить ребенка в то, что то, что я сейчас чувствую, то, что мое отношение, может быть, изменилось, может быть, я меньше тебе уделяю внимания. Может быть, ты замечаешь, что я более там напряжена, что я злюсь или что я там какая-то дерганая. Это с тобой не связано. Это главное, что нужно донести до ребенка. Что да, сейчас происходят какие-то события, это уже родитель сам выбирает, да, вот эту меру. То-то происходит. Из-за этого я могу быть такой, такой, такой. это с тобой не связано, ты в безопасности, все, что необходимо, я сделаю, я буду заботиться о тебе, о нашей семье, там и прочее, от тебя сейчас ничего не зависит, ты можешь делать то-то-то, если ты будешь чувствовать грусть, там, печаль, там, еще что-то, то ты можешь со мной разговаривать. Это вот эта крайность, мы поговорили о том, что если мы делаем вид, что ничего не происходит, ограждаем детей, да, так, в кавычках. Так, и вторая крайность — это про посвящение в детали и заражение эмоциями своими. Таким образом, родитель может по разным мотивам посчитать, что ребенок должен быть в курсе. И может прям делиться всеми новостями, подробностями, делиться своими эмоциями, ужасом, который он испытывает, запугивать и говорить там, ох, не знаю, там, как мы на следующей неделе, где мы еще будем, может, уже будем там в землянке сидеть там, и прочее, да, вот такое, ну, тоже делиться, чрезмерно делиться своими страхами и переживаниями. Роль родителя — контейнировать ребенка, а не нагружать его своими там, страхами и проблемами. Поэтому тоже важно определить какую-то меру для себя и не нагружать ребенка страхами и эмоциями, потому что они у него в силу опыта, в силу возраста приобретут совершенно другие размеры. И это то, что не должен выносить на себе ребенок эмоции взрослого человека, успокаивать маму там, или там, заботиться о ней, или думать о том, как обеспечить безопасность там, своей семьи и прочее. Ребенку не нужно знать то, на что он не может повлиять. Вот это конкретно от него сейчас не зависит. Да, можно предупредить ребенка, что возможно изменится условия. Может быть, нам нужно будет сделать что-то такое, там, уехать, переехать, там, не знаю, какие-то предпринять меры, изменить на какое-то время свой привычный уклад жизни, потому что сейчас неспокойные условия в мире. Это нужно тоже говорить спокойно, да. Чтобы это сделать, родитель должен позаботиться о своем круге поддержки, о своем ресурсе. То есть найти единомышленников, с кем можно прям в полной мере этими эмоциями делиться, позаботиться о медикаментозной поддержке, если она нужна. Да? Мы сейчас будем говорить с разными людьми. И есть люди, у которых в анамнезе, там, допустим, тревожное расстройство, депрессивное расстройство. Да? То есть родитель должен позаботиться о том, чтобы там, принимать таблетки, которые необходимы, может быть, какие-то достаточно будет аптечных, успокоительных, позаботиться о своем сне, там, питании, там, о своем эмоциональном состоянии, поделать техники, чтобы ребенку не выдать больше того, чем можно выдать. Да? То есть максимально безэмоционально, транслируя, что ты будешь в безопасности, я сделаю все, что от меня зависит, я справляюсь со мной, все окей, меня не надо спасать. Я буду рядом с тобой. Если тебе будет страшно, ты можешь мне со мной делиться. Одновременно мы делаем это, и одновременно мы посвящаем ребенка в свое видение картины мира. Потому что если он пойдет там, в школу, на улицу и словит вот эти панические настроения, то он будет сверяться со своей семьей, с главными своими взрослыми. И вам важно сохранить его вот связь, доверие с ним, да, и ощущение, что у вас все под контролем. Насколько это возможно, что вы с ним останетесь, что вы справляетесь, что вы будете делать все необходимое, ну, что вы в курсе происходящего, да, чтобы у ребенка не было такого разрыва большого, что тут паника, тут уже там все капец, а дома мама там делает вид, что ничего не происходит, не хочет со мной обсуждать, или ничего вообще мне не говорит. Да, вот эту серединку, в зависимости от психики ребенка, выбирайте для себя.
Лона, а как быть в ситуации, если внутри семьи раскол? И, допустим, старшее поколение, с которым живут там, молодая пара с детьми, с ребенком, старшее поколение, бабушки, дедушки представляют одну точку зрения, родители представляют другую точку зрения, и они радикально противоположны и сами по себе ссорятся из-за этого, или там мама и папа придерживаются разных точек зрения на войну. Ребенок же все равно так или иначе будет как мячик болтаться. Что можно посоветовать в такой ситуации?
Ну, вообще, это любых конфликтов касается. Ребенок не должен быть в них включен. То есть все обсуждения вы делаете там за закрытой дверью, на улицу вышли, поговорили и прочее. Потому что это будет, конечно, создавать тревогу и плохое самочувствие у ребенка. Может иметь последствия психологические сильные. Поэтому по возможности не включать. Если есть родственник, который, к примеру, очень настойчиво, громко, а еще и ребенка склоняет на какую-то свою сторону и прочее, то ну, важно позаботиться о безопасности, о дистанции, попробовать ввести правила о том, что обсуждается, когда обсуждается, что, допустим, эта тема дома закрыта. Ничего хорошего, там, во-первых, там твой ребенок ничего сейчас не может сделать, нет никакого смысла в него что-то транслировать, складывать свое мнение какое-то в него, там, потому что он, по сути, ребенок. Он, это не тот уровень, на котором он может что-то сделать или что-то изменить. Да? Поэтому попытаться донести до партнера или там, до старших родственников, что ребенок не должен в этом участвовать. Сделать все возможное, чтобы его оградить там, от скандалов, ссор там, и прочее. И ну, вплоть до физической дистанции, что, возможно, на какое-то время там, пожить отдельно. Или, там, ну, в общем, если не получается какие-то правила вводить, то уже ориентируйтесь на местности. Потому что единственное, что можно сделать, это точно не переубедить там, другого человека с какой-то позиции. Все на стрессе, и это не очень время для переубеждения. Поэтому дистанция. Дистанция, правила, очень четкие рамки, прям можно их распечатывать и вешать. Можно придумать какой-то знак, да, потому что людей, к сожалению, сейчас, даже если он понимает, что я не хочу ссориться при ребенке сейчас, я не хочу доказывать свое мнение, но нас очень легко вытягивает туда, в эти уровни коллективные, и прям эмоции берут вверх над разумом. Поэтому можно даже придумать как-то всей семьей там какой-то знак, какой-то, не знаю, жест, какой-то красную карточку, стоп-слово, что-то такое, что будет задействовать не логический уровень, а что-то такое, ну, резкое, вот прям показал красную карточку, это значит, что хоба, все, я перешел куда-то, там меня утянуло. Да, и можно даже какие-то проговорить меры, что ты будешь делать дальше, вышел, поорал там в коридор или там, не знаю, пошел там в контрастный душ или еще что-нибудь. Вот, но это важно делать не когда накал высокие эмоции, а когда более-менее все спокойные сели, собрали семейный совет, поговорили плюсы-минусы того, что будет ли ребенок вовлечен в этот процесс, договорились о каких-то кодах, условиях, рамках и все.
А если еще вот последнее, такими подростками, с ребятами, которые уже сами при помощи своего телефона изучают пространство интернета, если получилось, что раскол в семье на ребенке, то есть, допустим, вся ваша семья придерживается одной позиции, а он, насмотревшись чего-либо иного, выбрал для себя другой путь. Ты как родитель, не знаю, не то что имеешь право кулаком стукнуть по столу и сказать: «Да, Коля, я тебя не для этого рожал», или тоже как с более взрослыми, ну, поговорить словами через рот и объяснить свою позицию, и как вообще действовать в такой ситуации?
Я думаю, что ну, с подростками здесь очень важно какие-то правила, очень четкие правила, да, и я не думаю, что сейчас на накале эмоций, на сильном страхе вообще есть смысл кого-то переубеждать, будь то взрослого родственника или подростка, или ребенка, в этом вообще нет никакого смысла. Да? То есть у человека сейчас включаются все защитные механизмы, это как бетонная стена, через которую вы хотите что-то как будто бы донести, там, передать и прочее. Нет, это так не работает. Да? То есть это важно делать, когда будет другое время, когда не будет такой накал там, страсти. И делать постепенно, и делать там, аккуратно, узнавая мнение, там, предоставляя какую-то информацию и прочее. Поэтому переубеждать точно нет, но ввести правила дома, что ну, ты с нами живешь, ты от нас зависишь, ты вот здесь, там, на этой территории, там, ешь, спишь и прочее, вот здесь мы про это не говорим. Да, если ты хочешь там общаться, обсуждать с кем-то, то ты можешь это делать со сверстниками, либо даже ну, предупредить, в общем, о каких-то рамках и границах, которые точно будут соблюдаться. Не сливать, опять же, можно очень легко, знаете, в пределах собственной квартиры найти такой сливной бачок для своего страха и эмоций. Вот если это будет еще и в ребенка, у которого неустойчивая психика, свои кризисы, там, развитие и прочее, там, важность. Ну вот то, что ты сказала, очень такое может быть, потому что у подростка важность, необходимость в отделении родителей. Поэтому если все придерживаются одного, то очень вероятно, что он выберет другую точку зрения. А если у вас была другая точка зрения, он бы выбрал обратную. То есть это его задача развития, быть отдельным от родителей, да, там, принять свою позицию, держать ее всеми зубами, там, когтями и прочее. То есть тут важно принимать, но устанавливать правила какие-то, да, чтобы вам было всем комфортно сосуществовать.
Илона, а вот как бывает часто, когда дети адаптируют происходящее в игру, как после событий августа 20-го и вообще 20-го года дети на уличных площадках стали играть в протестующих и ОМОНовцев, и сейчас, когда, допустим, дети начнут всерьез играть в войну, выбирать стороны, это что-то, что имеет смысл пресекать и проговаривать с ребенком, или просто позволить этому быть, так как это способ ребенка постичь действительность?
Да, я согласна с тобой. Это способ ребенка, у него их не так много, в зависимости, ну, в отличие от нас, от взрослых, где мы можем что-то обсуждать, высказывать позицию, что-то делать, да. У них, по сути, инструментов очень мало, поэтому я не думаю, что этому стоит препятствовать. Даже, может быть, поощрять, спокойно наблюдать, не воспринимайте это как какую-то позицию или что ребенок там чересчур жесток. Это способ его психики справиться с происходящим. Вот такое игра, да, отыгрывание вовне того, что происходит внутри.
А вот все, знаешь, подготовительные материалы, ну как, условно подготовительные, как теперь оказалось, мы думали, что книжки о войне, фильмы о войне, которые мы смотрим, они для того, чтобы этого никогда не случилось. И я там с детками, с которыми работаю, я даже стараюсь какие-то театральные материалы, там ту же «Чернобыльскую молитву» Алексеевич, но она не о войне, но тоже очень такой триггерной теме. И не давать, потому что... Мне кажется и казалось, что как будто я в моей власти оградить их от таких серьезных потрясений. Но, может быть, в этом тоже ошибка, и мы дозированно все равно должны им выдавать какой-то кусочек слоя реальности, чтобы когда что-то происходит в действительности, в них, как знаешь, какие-то знания были уже накопленными.
Да, я согласна с тобой, и важно, если вы полностью ограничиваете ребенка от мира, не рассказываете ему, что такое человек, по сути, как бывает в жизни, что сейчас происходит еще в мире, то потом для него это будет стрессом и кризисом, и реальность станет совершенно другой, то есть что-то совершенно неожиданное. Но так у него будет, по крайней мере, за что зацепиться, опять же, не запугивая, но давая понимание, что... Ну, в общем-то, это не впервые в мире происходит, и такое бывает, и это происходит, да.
А как по ребенку понять, что пришло время, допустим, обратиться к психотерапевту или сходить к психологу, вот когда проживаются ситуации сложные, на что обратить внимание? Смена поведения, смена пищевого поведения, какие-то такие точки?
А сейчас на стрессе, правда, могут быть изменения поведения. Но посмотрите, ну, следите за физиологическими такими проявлениями, как сон, да, как он спит, там, понятно, какие-то мелкие нарушения, сейчас все может быть, да, и изменение аппетита — это не повод бить тревогу, если только это не угрожает уже там здоровью ребенка, да, вот все, что угрожает, или, например, какие-то саморазрушающие действия, или какие-то компульсивные, может очень вероятно, что будет откат на регресс в предыдущие этапы развития. То есть взрослый ребенок может начать сосать палец, или писаться в кровать, или он может начать даже разговаривать вот как маленький такими, хотя он уже давно нормально разговаривает. То есть это все является вариантом нормы. Важно следить за тем, чтобы ничего не угрожало здоровью. Если вы замечаете, что там ребенок, допустим, полностью отказывается от еды, да, или перестает спать, или выбрасывает агрессию, ну, что он становится опасен для окружающих, то это повод.
А что бы ты могла посоветовать родителю для того, чтобы снизить уровень своей собственной тревоги, может быть, как-то поработать со своими страхами, потому что происходящее страшно и в самой Украине, на войне, и нам, наблюдая и не понимая своего будущего, и не понимая будущего своих детей, непонятно, за что уцепиться, куда мы плывем, и поплывем ли мы когда-то, куда-то и все такое.
Да, правда, и страх, и неопределенность полная. Стыда очень много у нас сейчас про это много говорят, это тоже истощает. Я предлагаю следующее. Ну, во-первых, принять, что страх в этой ситуации, в текущих условиях, он нормальный, естественный. Он должен быть. Это способ организма сориентироваться, и какое-то время мы еще со страхом поживем. То есть просто отнеситесь к нему как к такому спутнику. Больше чаще пишут про то, что накрывает волнами, да, такими страхами, паники, да. То есть просто примите то, что это будет происходить. Примите все меры для того, чтобы сохранять ясность мышления. Примите необходимые меры для того, чтобы обеспечить себе безопасность в зависимости от условий, в которых вы находитесь. Возьмите ответственность за свое психологическое состояние, потому что, да, можно сказать, ну так, впасть в жертву и сказать, что все происходит ужас, хаотично там бегать по квартире, принимать какие-то решения, которые, ну, не очень там взвешены и так далее. Можно сказать, что я взрослый человек, я знаю, что в моей психике есть какие-то процессы, я разберусь сейчас в них. И пойму, что мне делать для того, чтобы там успокаиваться, чтобы снижать этот уровень накала, чтобы сохранять ясность мышления. Ну, это главное, что нужно сделать — сохранять ясность мышления. Соответственно, для работы со страхом есть техники, можно страх свой рисовать, как-то с ним взаимодействовать. То есть тут важно его осознавать, как он на тебя влияет, как реагирует твое тело на страх. Ну вот, вплоть до того, что из таких простых упражнений, что свой страх можно нарисовать, да, понять, как он приходит, да, вот ты его сначала рисуешь, что это вот какой-то там зверь невиданный, или там, не знаю, там черное пятно, или еще что-то. Называешь, начинаешь с ним коммуникацию, от чего он приходит больше всего, да, вот я увидела видео, где был, допустим, там очень эмоциональная какая-то там штука, и вот мой страх ко мне пришел. Дальше я анализирую, так, хорошо, вот эти, там, может быть, я могу ограничить, допустим, эмоциональные каналы новостей, для того, чтобы меня не накрывало паникой. Оставить только фактические, да, для того, чтобы не пропустить что-то важное. Далее с эмоциями такого гнева, раздражения, ярости. Их очень много. И даже люди, которым кажется, что они нормально справляются, то достаточно очень маленького повода для того, чтобы спровоцировать конфликт. Сейчас очень много напряжения. Да, и те реакции, которые события, которые раньше не вызывали вообще реакцию или спокойно относились. Сейчас вот маленькая искра достаточно для того, чтобы там был взрыв, чтобы произошел конфликт, там ссора, драка, все что угодно. Поэтому ярость свою, гнев, злость важно выражать, лучше выражать физически, экологично. Даже если вам кажется, что все нормально, для профилактики это хорошо было бы делать. То есть важно вырабатывать гормоны стресса, гормоны агрессии. Это делается через повышение, через кровь, в общем, это делается. То есть вам важно иметь какую-то такую физическую нагрузку, которая поднимет пульс, участит сердцебиение, дыхание и прочее. Прям пешком походить по лестнице. В это время можно ругаться матом, проговаривать какие-то там послания агрессивные, яростные, адресно там, тем, на кого вы злитесь. Можно считать, просто находиться в моменте, да, дышать, там, считать. Кто ходит, если в тренажерный зал или занимается каким-то спортом, не оставляйте это важно, да, потому что стресс накапливается, его важно выбрасывать, потому что если вы это не будете делать осознанно, он сделает это сам в тот момент, когда вы не будете этого ожидать, не будете готовы, но потом вы можете столкнуться с разрушительными последствиями того, что произошло. Также ненависть, агрессию, ярость хорошо выписывать. Если она чуть ниже на уровне, не такая, да, не затопляющая. Да, можно выписывать, писать письма ярости, письма агрессии, прям адресно конкретным людям, писать все пожелания, там, проклятия и прочее. Эта психологическая техника, она вас немножко разгрузит. Ну, прошу не путать это с вот этим мышлением материальным, да, то, что если вы пожелаете кому-то плохо, это очень плохо, и кому-то станет плохо. Нет, это не это. Это работа, психологическая работа со своими эмоциями. То есть это поможет немножко успокоить. Также очень важно то, что мы с тобой говорили в 2020 году, это выходить на метапозицию. Да? Все, что сейчас помогает уйти из нынешнего времени и увидеть его маленьким по сравнению с чем-то большим. Это может быть религия, это может быть любые там верования, если кому-то нравится буддизм, там, что вся жизнь страдания, это просто там этап там, и прочее. А может быть, у кого-то есть связь там с природой, например, с посмотреть на звезды, посмотреть на землю целиком, посмотреть на это, на себя как на крупинку там и прочее. То есть даже мельчайшие выходы вот на этот уровень, на метауровень, они дают много облегчения. Если человек практикует медитацию, то прекрасно это подойдет сейчас. Любая вера, она сейчас очень поможет. Любая связь с чем-то большим, да, это может быть даже вера в себя, в то, что я там, я справлюсь, я раньше справлялся, у меня отличные инстинкты, я сориентируюсь в нужный момент правильно, да, я могу себе доверять, могу себе полагаться, на себя полагаться. Вот, ну, сейчас еще бывают такие метаморфозы, во-первых, со сном и с едой. Это способы справляться организмом со стрессом, такими как переедание, например, у кого-то сейчас есть заедание. Это не худший способ, это не алкоголь, не психоактивные вещества, там, не агрессия. Поэтому ну, это будем может быть...
Жирными, но спокойнее. Ну, кстати, не худший вариант.
Да, не худший вариант. Есть еще один такой эффект, который с едой сейчас, это когда не лезет ком в горло, не лезет кусок в горло. Когда люди перестают полностью есть, да, или там вспоминают буквально там в конце дня, или едят там без аппетита, это тоже может быть. Мне важно сказать, что это реакция психики на стресс. Со сном сейчас из того, что я наблюдаю, из того, что пишут, есть такой эффект «включили-выключили», то есть прям провалился и как будто бы не спал, просыпался утром. Бывает очень часто, что трудно заснуть, долго засыпают люди. Сейчас опять часто тревожные сны, кошмарные сны такие, что там теряю своих детей во сне или прям воюю или еще что-нибудь. Тоже это психика пытается справиться с тем, что сейчас происходит. То есть просто знайте, что такие эффекты есть. Важно, спать важно, потому что это единственное время, когда мы восстанавливаемся полностью. И если вы не хотите превратиться в овощ, то сделайте все необходимое для того, чтобы засыпать. То есть нужно будет отрегулировать режим, нужно будет выключать за час до сна гаджеты, выключать свет, проветривать комнату, убрать колу, кофе, чай. Чай тоже бодрит любой черный, зеленый, поэтому только травяные оставить после там, часа дня, после 12, в зависимости от того, как на организм влияет. Если необходимо успокоительное, если совсем трудные ситуации, то к врачу, сомнолог, психотерапевт и так далее за препаратами для того, чтобы спать. Потому что это важно, потому что если это не делать, если у вас будет продолжительная бессонница, то можно уехать в отделение невроза. Поэтому это никому не нужно. У вас есть свои обязательства и близкие, о которых нужно заботиться. Поэтому позаботьтесь о себе.
Илона, вот эти вот все техники, которые мы обсудили, ну, может быть, не все, а часть из них, они могут быть использованы для того, чтобы делать их вместе с детьми? После нашего разговора кто-то услышал наши мысли, в Минске открыли краш-комнату, куда можно прийти и все там разбить, измельчить, и, в общем, есть такой проект, есть место, где можно сняться экологично. Так вот, можно ли какие-то такие телесные методы проживания стресса делать с детьми? Потому что они же сами не могут это сделать, только со взрослым.
Да, очень классная идея. И, кстати, интуитивно как-то люди сейчас делают это, какие-то дикие танцы устраивают или что-то такое. Но с детьми, когда дети очень активно двигаются под громкую музыку, краш-комнаты те же, все хорошо. Но тут важно, смотрите, да, если вы выходите в эффект, если вы это делаете сейчас для себя, то может немножко напугать ребенка. Поэтому если вы это делаете, чувствуете, что вы норм, но вам хорошо было бы, да, и ребенку будет полезно, то супер. Ну а если вы не в адеквате, то лучше, конечно, чтобы он этого не видел. Тогда уже отдельно с кем-нибудь взрослым, да, там, лезьте палками, бейте пни в лес.
А может быть, какие-то методы из арт-терапии, которые тоже сейчас могут помочь деткам, ну, найти в этом ресурс и нам, и им через нас.
Да, конечно, совместно. Вообще все, что связано с моторикой сейчас, там картинки с стразами, выкладывание, шитье, вязание, оно очень показано. Ну, точно так же рисование какой-то на ресурс, можно какие-то техники посмотреть, какой-нибудь зверь, внутренний защитник, который будет там с тобой. Можно вот нарисовать свой страх, можно как-то описывать или рисовать свои настроения по цвету, прямо вести такой ритуал, да, какого цвета у тебя сегодня настроение, или там какое животное олицетворяет твое настроение сегодня. Вместе с ребенком, ну, это, конечно, очень круто. Если у вас есть ресурс на это, то, ну, супер.